студии.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Сегодня у нас будет очень вкусный разговор, ведь к нам в гости пришел Арам Михайлович Нацаканов, ресторатор, телеведущий, известный по многим кулинарным проектам. Арам Михайлович, расскажите, пожалуйста, о своем опыте, вдруг кто-то из наших слушателей с вами не знаком.
Я занимаюсь только одним делом в жизни, я кормлю людей. И считаю, что эта миссия очень важная, очень почетная, очень ответственная. Делаю это с удовольствием много лет. Я думаю, что кто-то знает мои рестораны в Петербурге, в Москве, а сейчас и в Берлине. Также я вел 5 сезонов адской кухни в Украине, в России, на ножах в Украине. Много программ, которые я вел здесь, в Украине. И вот сейчас я после большого перерыва получил приглашение от телеканала «Че». И мы делаем очень интересный новый формат, который называется «Супершеф». Снимаем его в разных городах России. И 15 февраля в 18:30 вы уже можете посмотреть первый эпизод или первую серию из 20.
Это уже будет Воронеж?
Мы не знаем, что это будет, потому что мы ротируем рестораны. И какой выпадет первым эпизод, мы пока не знаем.
Вы сказали слово «кормлю людей». Вы сознательно употребили «не угощаю», да, не какой-то другой эпитет?
Конечно, сознательно. Но это моя профессия. И я все делал, в том числе и на телевидении, все для того, чтобы эта профессия стала престижной, уважаемой и очень востребованной. И мои усилия не пропали даром. Я был, думаю, что первым телевизионным шефом на постсоветском пространстве в том формате, в котором это принято говорить. После чего уже встречался даже со школьниками, которые говорили, что они мечтают стать поваром. Раньше никто вообще не мечтал стать. Стыдились того сказать, что они повара.
Скажите, пожалуйста, вы сейчас упомянули о приятных встречах после ваших вот этих телепроектов. А были ли встречи неприятные, когда кто-то из участников этих проектов, с которыми вы достаточно резко общались, да, такой стиль этих программ?
Не-не, вы немножко путаете, у нас нет такого стиля этих программ. Я понимаю, о чем идет речь. Дело в том, что я всегда был справедлив в этих программах. Если люди делали свою работу плохо, то я старался на них воздействовать разными методами. Но главный мой метод заключался в моей любви безумной, бесконечной к этим людям, потому что я тратил на них свое собственное время. И если я их ругал, только потому, что я их любил. И я их хвалил, когда они делали что-то хорошо. И до сих пор, если я где-то появляюсь, они очень тепло ко мне относятся. Потому что я еще раз говорю, вы же не можете обмануть людей, с которыми вы работаете в реальном времени, да? То есть они либо вас уважают и понимают, что вы справедливы, либо они вдруг думают, что это все игра и постановка, и они тогда ни во что не верят. И это сразу вы не сможете смотреть. Потому что они не артисты, и они играть не умеют. И если они не будут верить в то, что они делают, весь этот материал в помойку. Ничего не будет просто.
А давайте поговорим о проекте на телеканале «Че». Расскажите, пожалуйста, как, возможно, какими методами исправить работу ресторана, превратить его в успешный, преуспевающий за 24 часа?
Для этого нужно иметь очень хорошую команду и колоссальный опыт. И потом мы все понимаем, что 24 часа – это время, за которое вы можете показать тем людям, которые отчаялись, да, в этом бизнесе по разным причинам. Они малопрофессиональные, они занимаются этим формально, они не понимают ценность своей жизни и каждой минуты своей жизни. Вот в эти 24 часа вы должны показать людям, что может человек за 24 часа. И дальше все в руках тех людей, которых вы меняете. Потому что прежде всего надо поменять людей, сознание людей, нежели чем мебель или посуду. И если такой сдвиг происходит, происходит не всегда, и если появляется эта искра, то люди уже идут в этом направлении сами и многого достигают сами. Они видят, что этот человек за 24 часа сделал ничего себе, а у нас было столько времени в запасе и столько еще впереди, и мы тоже можем. Вот это, наверное, главное. Ну, конечно, чудес не бывает. Вы не можете прийти в плохую больницу и сделать из нее за 24 часа хорошую. Это невозможно. Но говорить о нашем ремесле, потому что это ремесло, в целом я прихожу к людям, которые уже занимаются этой профессией, и что-то знают. По разным причинам у них не получается. Наша задача понять, на что они способны вот в данном конкретном регионе, в данном конкретном городе, и кто эта аудитория, которая к ним ходит и живет вокруг, чтобы не просто сделать им какую-то там удивительную диковинку, нам нужно сделать им бизнес-проект, потому что все эти рестораны убыточные, в которые мы приходим, и им нужен какая-то формула правильная, правильное решение, которое позволит им зарабатывать деньги.
Расскажите о культуре питания вообще в России, как она изменилась за последние 10 лет?
Ну, мы все можем сказать, что она достаточно сильно изменилась. Это такая всемировая тенденция, когда люди стали интересоваться готовкой, к этому стали подходить большим интересом. Не секрет, что сейчас больше продуктов гораздо, чем было, да, и возможности совершенно другие с точки зрения того, что из чего можно готовить. Ну и современные технологии позволяют и дома выращивать все, что хотите в обычной городской квартире. Если у вас есть такие задатки, интересы, пожалуйста, сейчас уже все, что хотите, можете створить. Причем залезаете в интернет и делаете все просто так, как вам рекомендуют лучшие в любой области. Поэтому кулинарии, гастрономии большой интерес. Люди стали больше путешествовать и по России в том числе. Узнавать что-то новое, интересное.
Арам Нацаканов, ресторатор, телеведущий. Поход в ресторан – это мероприятие какое-то, к которому надо подходить с особенным внутренним настроем, или мы заходим в ресторан просто, чтобы поесть? Да, мы возвращаемся к слову «кормить».
Да нет, вы знаете, я не знаю, я могу только по себе судить. Я стараюсь, чтобы каждый раз, когда я сажусь за стол, чтобы я садился за стол с теми людьми, которые мне нравятся. Это самое главное, наверное, условие. Второе, наверное, чтобы каждый раз это было что-то очень вкусное, интересное. Либо я сам готовлю, либо я иду туда, куда я знаю, доверяю. Ну, вот я стараюсь на ходу не есть. То есть, если у меня есть такой вариант, что я ем на ходу, просто я нахожу рынок в любом городе, иду, я могу купить творог свежий, сметану, мед, все это перемешать и съесть. Это у меня будет на ходу и очень вкусно.
Наверняка вопрос, который вам часто задают, ваше отношение к бургерам, раз уж вы сказали про еду на ходу.
Так же, как ко всему другому. Если вкусный, хороший бургер, я ем его с удовольствием. Для этого должно быть мясо лучше, а лучшее мясо в Воронеже для меня. Потому что в России, я честно вам скажу, я много мяса перепробовал, но воронежское мясо особенное. Мы его используем и в Москве, и в Петербурге. В Берлине нет, но в Москве и в Петербурге воронежское мясо лучшее, на котором мы работаем. Поэтому я думаю, что бургеры здесь должны получаться очень вкусные.
На телеканале «Че» идет проект «Званый ужин». А что вы готовите для своих гостей?
Вы знаете, я обычно готовлю одно блюдо. Если готовлю, то это вот кастрюля борща, или там казан плова, или рыбина какая-то одна, или блины, например. Ну, то есть, я стараюсь готовить одно блюдо, и обязательно я очень люблю вино, пиво иногда люблю хорошее. Я не готовлю как бы очень много-много-много закусок, ну, такой не новогодний вариант, а моноблюдо. И я стараюсь, чтобы гости мои тоже готовили. То есть, если вы ко мне придете на пельмени, то мы с вами вместе будем лепить. Я заранее все подготовлю, а потом будет вместе варить. В процессе лепки, и пока они варятся, мы будем с вами выпивать. Когда они будут готовы, уже будете голодные и с удовольствием будете это есть.
Раз уж вы сказали слово «пельмени», следующий вопрос задам. Имеют ли право на жизнь вообще полуфабрикаты? Те пельмени, которые мы купим в магазине? Там.
Слушайте, а то же самое, что с бургером. Качественные полуфабрикаты, безусловно, нужны нам в нашей жизни. Если продукт качественный, он просто нужен, конечно, необходим.
Должна ли вкусная еда обязательно стоить дорого?
Нет. Абсолютно нет. Не знаю, дорого пожарить картошку? Но если вы попросите 10 человек пожарить картошку, то 1-2 пожарят ее так, что вы будете соскребать со сковородки все, а 8 пожарят так, что не доедите. Вот вам вкусная картошка. Секреты у каждого свои, но они не такие сложные. Но вот сталкиваешься с тем, что приходят люди устраиваться на работу, говоришь, пожарь картошку или сделай омлет, и вот хватаешься за голову. Потому что не могут просто вкусно пожарить картошку.
Может быть, вы расскажете о случае, когда вы сходили в ресторан как гость и поели очень дорого и очень невкусно.
Ну, это какой-нибудь редкий случай, я таких не запоминаю даже. Я очень тщательно подхожу к выбору места, где я ем. Если я еду в Воронеж, то я звоню своим друзьям, я смотрю интернет, я приезжаю, спрашиваю, вот и вас в том числе спрошу сегодня, что вы любите, куда вы ходите, где вам хорошо в Воронеже. Я как бы стараюсь все это изучить. То есть, посвятить этому какое-то время. И поэтому я очень редко ошибаюсь.
Особенности существования японской и итальянской кухни в российской действительности мы обсудим вместе с телеведущим и ресторатором Арамом Нацакановым через несколько минут.
Гость в студии. Гость в студии.
Снова здравствуйте, уважаемые друзья. Стас Шевченко в студии. И у нас в гостях сегодня Арам Михайлович Нацаканов, ресторатор, телеведущий, известный по многим-многим проектам. И вот 15 февраля выходит в эфир программа «Супершеф» на телеканале «Чех», где мы увидим нашего гостя во всей красе.
В чем особенность восприятия итальянской кухни в России? Понимаю, что здесь она заходит хорошо.
Не только в России. Но итальянская кухня – это кухня номер один в мире. И это же очень просто объясняется. Да? То есть, речь идет в целом о культуре. То есть, это такая цивилизация, мимо которой ты не можешь просто пройти. И она такое наложила отпечаток на свою гастрономию и прочее, 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 что это главная кухня в мире. Я имею в виду не национальную. То есть, для русских главная кухня русская, вторая кухня будет итальянская. Вот любой вы берете, вот главная кухня будет там какая-то своя, а потом уже будет итальянская. А на третьем месте какая цивилизация?
Я бы Японию назвал, наверное, нет?
Нет, китайская, наверное, если брать массовый продукт. Потом Япония. Да, вот, ну вы правы, вы в этом направлении идете. Ну, потому что если я вас прошу, вы мне не ответите, например, да, в каком году японский император принял решение вместе со двором поменять столицу и переехать в Киото. На тот момент уже город.
Так, расскажите.
Это VI век. То есть, это когда здесь не то, что ничего не было, а император же, у него был двор, он был император и был город Киото. Вы понимаете, да, культура какая? Это связанные вещи. Культура питания и культура вообще, они очень связанные вещи.
То есть, российская цивилизация и российская культура питания, соответственно, очень молодые. И им предстоит еще развиваться.
Очень молодые, и российская цивилизация, к сожалению, существует на таких широтах, на каких продуктов нет. 80 или сколько процентов нашей страны – это северные территории, не сельскохозяйственные. Но сейчас мир глобализуется, поэтому нет проблем. Продукты, в принципе, есть и доступные, технологии уходят вперед. Плюс русские люди – талантливые люди, и они очень быстро впитывают в себя. Ну вот смотрите, я русский, советско-армянский человек, который сделал итальянскую кухню своей. Это очень сложно, если ты не рос там с молоком матери, не ел итальянскую еду, не понимаешь продукт так, как нужно. Сделать того качества, чтобы получить за это итальянский орден кавалера республики, да, то есть, ну это вы понимаете, что итальянцы оценили мой труд таким образом. Ну еще раз говорит о том, что любой человек может делать все, что угодно, ему надо просто захотеть.
Я вас сейчас попытаюсь немножечко раззадорить и немножечко поспорить со мной. Если я скажу, что итальянская кухня...
Я думаю, скажешь, сейчас я хочу вас раззадорить, я вам принес черные икры.
К сожалению, не запас, сегодня ни одну баночку сейчас бы выставил. Я все про итальянскую кухню хочу продолжить разговор. Если я скажу, что она простая относительно многих-многих других, если я скажу, что это предельно простые продукты, которые в каких-то смешениях дают предельно простые блюда. Что вы мне ответите на это?
Ну, я скажу, что вы правы. Вообще все гениальное просто, вы же знаете. Смысл итальянской кухни в том, что главным является продукт. Мясо – это мясо, рыба – это рыба. Она оттеняется какими-то совершенно легкими соусами в виде оливкового масла натурального, в виде лимонного сока. Нет таких соусов, которые очень долго варятся. И вот в китайском он может кисло-сладкий соус из мяса, и рыба, и утка. И вы, в принципе, будете есть одно и то же. В итальянском вообще это невозможно. Вы всегда будете есть и чувствовать свежесть и вкус главного продукта. И в итальянской кухне, кстати, тоже очень интересно, что она же тоже обрастала какими-то вещами не так давно, да, то есть пиццы там 150 лет всего. Если я спрошу, в каком году придумали карпаччо, все думают, что это историческое блюдо. Это вообще 50-е годы.
Так вот вопрос, можно ли в московском ресторане попробовать итальянскую пиццу, чтобы она была действительно итальянской?
Да, безусловно, потому что никто не запрещал импортировать муку. Дрова есть, печка итальянская есть. Как отличить хорошую пиццу от плохой? Я вам сразу скажу. Хорошую пиццу вы съедите целиком один и не почувствуете вообще ничего, включая корки, и не остановитесь. 80% теста хорошей пиццы состоит из воды, из воздуха.
То, что делают у нас, это скорее пирог, да, с мясом и кетчупом.
Ну да, это не то немножко. Хорошая пицца – это вот именно ощущение огромной легкости. Поэтому всегда вызывало удивление, что такое количество в Италии пиццерий. Вот каждый приходит человек и заказывает себе одну пиццу. У нас обычно пиццу берут поделиться, да? Если едят, то все корки, они остаются. Едят серединку с начинкой. А там в хорошей пиццерии заказываешь целиком большую пиццу для себя. Очень легко ее съедаешь. Разница, потому что она действительно состоит из воздуха и воды на 80%.
Арама Нацаканов, ресторатор и телеведущий.
Про японскую кухню вы упомянули. Расскажите, пожалуйста, что с ней не так в России, может быть, в Воронеже даже.
Во-первых, японская кухня подразумевает очень свежую рыбу. Потом японская кухня подразумевает вообще особое отношение к любому продукту. Да? То есть, любой продукт возведен в ранг чего-то невероятного. Там будет посчитан каждый рис. Но если вы приедете в магазин в Японию продуктовый, будет продаваться одна картошка, и на ней будет цена. Понимаете? Вот эта картошка, я ее уважаю. Не будет подаваться ведро картошки, там невозможно. Они едят очень немного, блюда очень небольшие. Это церемония, это отношение именно к продуктам с огромным уважением и к труду, который был затрачен на то, чтобы этот продукт произвести. То есть, если вам дадут на десерт три виноградины, три, то есть для армянского человека, который обычно стоит блюдо, уваленное виноградом с ног до головы, три большие виноградины, но вкус у них будет такой, что вы никогда в жизни его не забудете. Это традиция такая, давать там одну, две, три виноградины, как у нас в конце дают какую-то там печеньку или конфетку. Вот этим и отличается. Во-вторых, они не употребляют никаких майонезов. В-третьих, все, что предлагается в качестве соуса, делается у вас на глазах. То есть, они возьмут свежий хрен и натрут чуть-чуть столько, сколько нужно для вашего суши. Никогда не будет заранее. То есть, это все свежайшее, все делается под человека. Там очень много ресторанов, но они все на 8, 10, 12 человек. Там всегда повар, вот как мы сидим с вами, вот так он с каждым. Есть такое понятие, там макасе. Это когда вы приходите в ресторан, и он смотрит на вас и понимает, чем он вас будет сегодня кормить. А вот того человека, который сидит вот рядом с вами, будет кормить другим.
Такая форма могла бы прижиться в России?
Нет, никогда не приживется в России, потому что мы не японцы. Где мы возьмем японцев, не которые будут готовить, а которые будут ходить в рестораны? Это другая культура.
Я говорю про человека, который лично взаимодействует с каждым гостем.
Нет, у нас такие есть заведения, их там 1-2, может быть. Это очень сложная...
Специфическая какая-то.
Очень штука. Сложная история, да. Это...
В заключение нашей беседы хочется обратиться к вашему опыту как бы с другой стороны. Представим, что я гость, и мне не все понравилось. Как сделать так, чтобы я ушел довольным? Как взаимодействовать с официантом, может быть, с представителем администрации заведения, который вышел с тобой побеседовать? Я недоволен, мне не понравилась еда.
Ну, это личная трагедия, конечно, моя. Я не знаю, как сделать так, чтобы вы стали снова довольны. Потому что, ну, знаете, если еда не понравилась, то это значит, я что-то сделал не так, и моя команда что-то сделала не так. Потому что еда вкусна одинаково для всех. Нет людей, которые понимают или не понимают в еде. Просто нет. Есть люди безразличные, но в этом случае они везде безразличные. Но в целом 99% людей понимает, когда вкусно, и она может быть любой кухни. Вы можете не разбираться в вьетнамской кухне или мексиканской кухне. Но если будет вкусно, то не надо ничего. То есть вы просто будете вылизывать тарелки, да, своими друзьями. Поэтому тут объяснений никаких не может быть. Это просто катастрофа. Надо подумать, что ты делаешь не так в своей жизни и в своей еде, раз люди ее не доели или они недовольны. Зачастую, вы понимаете, люди бывают не едой в большей степени недовольны. Они бывают недовольны именно сервисом и гостеприимством. И вы свою жизнь, если вспомните, то эти две позиции, они стоят даже впереди еды. Вы готовы, я думаю, вы лично готовы с вашими друзьями пойти в какое-то заведение, где вас всех знают, любят, будет весело, за вами будут ухаживать. Ну, что-то сделали не так, приготовили что-то простенькое. Ну, и ладно, зато... Там душа, прием и прочее. Но вы никогда не будете терпеть очень вкусную еду в заведении, где вот этого всего нет. Где вас плохо обслуживают. То есть, вот обычно гости недовольны именно этой частью. Вот если мы возьмем статистику, очень мало гостей пишет про невкусную еду. 90% гостей пишут о том, что к ним очень долго не подходили. Mm-hmm. У них была какая-то просьба, и им сказали, это невозможно. А то тоже невозможно. Ну, то есть, их стали из них делать дураков, понимаете, за счет того, что эти люди сами не понимают, как надо. Да? Ну, вот это простой пример, когда вы приходите в ресторан с девушкой, он пустой, и вы хотите сесть у окошка за столик, и он говорит, вы знаете, нет, этот столик заказан. Вы говорите, да, ну хорошо. Вы садитесь за другой столик, просидели 2 часа, за этот столик никто не пришел.
Угу.
Это вас просто... Ну, это значит, эти люди вообще ничего не понимают. И они уже в следующий раз вас не увидят. Потому что вы видели, с каким неуважением. Да, если они знают, что этот столик заказан, сказать, знаете, этот столик заказан. Но если гости не придут, мы сразу же вас пересадим, так как он вам понравился.
Так и... как гостю выразить свое неудовольствие? Каким-то жестким образом попытаться попросить, потребовать?
Ничего не надо требовать, надо прекратить ходить в это место, забыть о его, как страшный сон. Это единственное, что надо сделать. Не надо ни с кем никогда ругаться. Не нравится – все, до свидания. У нас жизнь такая, можно выбирать.
Арам Михайлович Мнацаканов был у нас в гостях, ресторатор, телеведущий, познакомил нас со своими секретами и подсказал рецепты вкусной жизни. С вами работал Стас Шевченко, до новых встреч.
Гость в студии.